Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж», протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климентов за Москворечьем. Я сердечно приветствую всех вас и рад поделиться с вами новостью, которая вчера обошла, можно сказать, всю нашу страну и нашу церковь, что мне очень отрадно, поскольку это связано с храмом священномученика Климентов за Москворечьем. Радиослушатели Радонежа хорошо знают, москвичи особенно, этот храм. Многие приезжают из других мест России, из-за рубежа. И всегда с отзывчивостью, с вниманием, с любовью относились к этому храму и старались и молитвенно, и материально как-то поддержать тот процесс реставрации, долговременный, сложный, который происходил в нашем храме, начиная с 2005 года и вот до сегодняшнего, до вчерашнего даже, скажем, дня, до 19 июня 2014 года. Дело в том, что вчера совершилось летописное историческое событие, и наш храм был посещен святейшим патриархом Кириллом и мэром Москвы Сергеем Собяниным с большим торжеством, с большой радостью. И в таком духовном подъеме прошло это важное событие для храма. Действительно летописное событие, поскольку нога святейшего патриарха еще ни разу не ступала под своды этого величественного собора. И вот святейший патриарх Кирилл вместе с мэром Москвы прошли внутрь храма, увидели грандиозную, сложнейшую реставрацию собора, которая длилась много лет и действительно была самым сложным, самым дорогостоящим, может быть, самым таким наукоемким, как сейчас говорят, проектом реставрационным в городе Москве, как сказал мэр Москвы, по крайней мере, и действительно принесла совершенно необычный, великолепный результат, поскольку удалось восстановить храм в том виде, в том облике, в котором он был в 18 веке, не дать никаких, так сказать, возможностей сомневаться в том, что храм восстановлен с высокой степенью подлинности. Сейчас в реставрационном деле в России много проблем. Во-первых, воссоздаются храмы иногда из руин, где не сохранились интерьеры, приходится все делать заново, по фотографиям, по свидетельствам очевидцев, по каким-то историческим и архивным документам. Те храмы, которые строятся заново, конечно, не могут гордиться тем, что вот дошло до них, но они могут гордиться тем, что они действительно стараются спасти и возродить святыню просто из пепла. У нас несколько другая ситуация, может быть, более радостная в плане того, что сохранилось очень много, около 80%, так можно сказать, росписи, интерьеров, но они были в таком плачевном состоянии и настолько были повреждены глубоко, что пришлось реставрацию производить буквально от основы стены, от основы иконостаса, восстанавливать левкасы, восстанавливать отслоившиеся части золота, восстанавливать полностью утраченные фрагменты. Как говорят, что легче построить заново, чем отреставрировать. В общем-то, действительно, на нашем храме мы убедились в этом, хотя сначала не верили и считали, что достаточно высокая сохранность интерьера позволит нам как-то более легко пройти этот путь, но получилось так, что это невозможно. Пришлось пройти этот путь весь, как бы тернист он не был, начиная от воссоздания тех утраченных частей, которые были всюду, и на живописи стен храма были утрачены целые огромные фрагменты потолков, орнаментальной росписи, живописных полотен на стенах. Все это было в общем, плачевном состоянии и настолько повреждено, что реставраторы буквально по крупицам, по чешуйкам, по маленьким фрагментам восстанавливали всю подлинность этой картины. И, конечно, иконостасы. Иконостасы храма Климента, Папы Римского в Москве. Это, пожалуй, самое уникальное произведение искусства XVIII века, вообще дошедшее до нас в России, не только в Москве. Поскольку пять иконостасов, которые когда-то граф Петр Воронцов на свои собственные средства создал в этом храме, привлекая самых лучших мастеров из Италии, Франции, обучая русских мастеров, резчиков, позолотчиков, иконописцев, которые, в общем, как бы и перенимали часть опыта от западноевропейских мастеров, а с другой стороны и делились своим опытом с ними, которые, так сказать, было взаимопроникновение такой культур. И получился очень цельный, очень гармоничный, совершенно уникальный памятник архитектуры. Действительно, памятник всемирного значения и также и всероссийского значения, который является, в общем, одним из первых во всех списках наших объектов культурного наследия. Для Москвы особенно важно, что дошел такой храм во всем великолепии интерьеров, который пережил пожар Москвы 1812 года. Ведь известно, что в 1812 году Москва была спалена пожаром, и пожар этот был не случайным, а это был рукотворный пожар, который сами москвичи, чтобы не отдать на разорение французам, подожгли свой город. И в отличие от европейских столиц, которые отдавали свои ключи на алых подушечках захватчикам, русские никогда этого не делали, посчитали лучше сжечь, чем достанется врагу. Но храм Климента чудом сохранился. Вот это чудо, конечно, позволило нам во многом понять наш XVIII век, поскольку о нем разные мнения, и действительно век, когда с Запада хлынула чуждая достаточно нам культура, непонятная русскому человеку, несколько совсем, в общем-то, другая, хотя и прекрасная по формам, по красоте, но вот она пришла с Запада и в России начала трансформироваться под действием уже русских людей, нашей духовности, нашего православия. И, в общем-то, потом постепенно изменяясь и постепенно адаптируясь к русской земле, уже в XIX веке вылилась в другую несколько форму, уже ближе к пониманию древнерусского искусства, а уже к концу XIX века, к началу XX века возник очень большой интерес вообще к Древней Руси. То есть можно сказать, что к началу Первой мировой войны Россия обернулась на все свое уникальное наследие древности. Это было связано, конечно, с празднованием 300-летия дома Романовых, поскольку вспоминалась история 17 века, история смутного времени. И те формы искусства, которые были в Древней Руси, вдруг снова стали интересовать людей. А что это за формы? Конечно, если говорить об архитектуре, то русская архитектура, она органично связана с русской природой, с русским пейзажем даже, можно сказать. Так же, как, скажем, армянская или грузинская архитектура связана с горной местностью и имеет определенные формы, которые органично связывают ее формы с внешними пейзажами гор. Также, допустим, и наша русская архитектура, она совершенно особенно выделяется в ряду мировых культур своей самобытностью. Она отличается от византийской архитектуры, она отличается от балканской архитектуры, она отличается от грузинской архитектуры православной и является собой совершенно уникальное явление, которое можно было бы описать таким образом, что русский человек считал, что самое лучшее, самое прекрасное, самое драгоценное нужно отдать Богу. Еще в древнем Владимире, тогдашней столице Владимира Суздальской Руси, строились белокаменные храмы, которые вызолачивались не только куполами, но и кровли, и пилястры, спускаясь до самой земли, была позолота. И, конечно, на фоне деревянной застройки и русского пейзажа, такого спокойного, достаточно равнинного, такие величественные храмы с золотыми верхами и покрытые уникальной резьбой являли собой просто чудо, какое-то уникальное чудо архитектуры. Пение, древнерусская музыка, знаменные распевы тоже заинтересовали общественность российскую уже ближе к революции, к сожалению. Ну и, конечно, иконопись, богословие в красках, то, что является собой, может быть, особую ценность русской культуры, поскольку, приняв от Византии технику иконописания, русские иконописцы создали тот божественный мир красок, образов, духа, который особенно отличает нас и который известен всему миру, так как имя Рублева, скажем, известно, можно сказать, по всей земле. Действительно, такие гении, как преподобный Андрей Рублев, Даниил Черный, Феофан Грек, Дионисий, они прославили Россию и Дух Божий, который живет у нас, который благословляет нас всегда. Они прославили Святую Троицу по всей земле. К сожалению, вот со временем постепенно происходила трансформация той чистоты и простоты древнерусского искусства, которое мы можем видеть с вами в Переславле-Залесском, в Преображенском соборе, в храме Покрова на Нерли, во Владимирском и Дмитриевском соборах города Владимир, то есть, простите, в Успенском и Дмитриевском соборе, и в Георгиевском соборе Юрьева-Польского. Все это, так как и новгородская, и псковская архитектура, постепенно приобретали новые формы. И вот эти вкрапления западных стилей, они, конечно, становились все более активными. Что касается храма священномученика Климента в Замоскворечье, то он является собой как раз образец такой западноевропейской архитектуры, но при этом за счет того, что иконостасы, стены наполнены именно православными иконами, то вот этот внешний антураж, великолепный, потрясающий по красоте, он становится именно как бы рамой, как бы основой внешней, а главный смысл, конечно, остается за образом, за иконой. И вот сейчас, когда открыли мы храм уже во всей его красе, то, конечно, мы видим, что русская земля может переварить и создать какой-то свой, наполненный русским духом, стиль, где западный холодный, такой отрешенный от реальности, может быть, где-то дух, не присутствует. Есть совершенно другое состояние. И святейший патриарх Кирилл вчера, когда говорил об этой реставрации, он говорил о том, что это уникальная научная работа, и что если бы люди сейчас из 18 века пришли в этот собор, то они увидели бы то, что могли видеть в то время, что храм был воссоздан вот в той подлинности, чтобы мы могли прочувствовать эпоху XVIII века в России. Конечно, для православной церкви вообще это были нелегкие времена, начиная с упразднения патриаршества Петром I и дальнейшими действиями по секуляризации церкви. Церковь во многом была ослаблена, и ее значение было во многом умалено, и умалено искусственно, потому что люди с Запада несли этот секулярный светский дух, который совершенно не соответствовал той религиозности глубокой, которая была присуща древнерусскому человеку. XVIII век был эпохой очень больших потрясений. Но корни этих процессов, они лежат глубже и в более ранних периодах нашей истории, в частности, в истории раскола русской церкви, который произошел в 1654 году, после того, как патриарх Никон ввел очень серьезные изменения в обиход церковный. В частности, двуперстие было заменено трехперстием при наложении крестного знамени. Были изменены многие церковные тексты, и даже архитектура, пение, живопись, я бы так уже сказал, появились уже в то время другие, не такие, как были в Древней Руси. Архитектура эпохи патриарха Никона и последующего, может быть, за ним времени, времени разгула этого самого раскола, времени страшных, чудовищных жертв и пролития крови, о которых замалчивали даже наши русские историки, даже такие классики, как Костомаров, поскольку была очень сильная царская цензура, и нельзя было писать об этом. Мы не до конца осознаем себе, что произошло в XVII веке на Руси. Это был, пожалуй, самый драматический век. Почему? Потому что, начиная с первых же годов, после 1605 года и смерти Бориса Годунова, который был, кстати, очень хорошим правителем, очень таким грамотным политиком и государственным мужем, думавшим о стране, но нелюбимым народом, началось страшное смутное время. И вот это смутное время закончилось избранием царя Михаила Романова. Вы знаете все хорошо эту историю. Но вот дальше то, что произошло при царе Алексее Михайловиче, не поддается даже никакому воображению, поскольку произошел какой-то страшный слом внутреннего уклада, очень такой грандиозный передел сознания и, к сожалению, утрата тех важнейших, может быть, моментов духовных и изобразительных, художественных, культурных, которые называли, из-за которых Русь называлась святой. То есть эпоха Святой Руси начала уходить, и все быстрее и быстрее этот процесс набирал обороты. В XVIII веке уже было отменено патриаршество. Но при этом XVIII век, как бы не осуждали его, сложный век тоже нашей истории, он был веком славы России. При том, что было столько утрат и столько потерь еще с XVII века идущих, Россия превратилась в империю. Она расширилась, укрепилась, был построен флот, была создана мощнейшая армия. Это был век славных побед русского оружия. Это был век, когда Россия, как сейчас говорят по нынешней терминологии, из региональной державы стала сверхдержавой, действительно великой империей, православной страной. И как бы раскол не подрывал какие-то основы единства нашего народа, все-таки Русь стала великой империей православия для всего мира. И вот эта наша мощь и нынешнее наше самосознание как людей не мелкой какой-то страны, которая все время выносила ключи от своих городов захватчикам, а у нас сознание совсем другое, что мы являемся наследниками славных эпох Отечества. И вот это понимание России как империи, как великой страны, как великой державы, оно как раз было заложено в XVIII веке. И уже через этот век прошла дальше, в век XIX, грандиозной и сокрушительной победой над Наполеоном в 1812 году. И дальше, в 1814 году, я бы сказал более точно, поскольку в 12 году только из России был изгнан Наполеон, были еще и поражения союзнической коалиции. Но в 1814 году ставка русского царя была в Париже, Наполеон был повержен, Россия была на самом, можно сказать, пике своей славы, и первое, что сделал русский царь Александр I, благословенный император, он издал такой рескрипт о восстановлении христианских памятников в Европе, поскольку французская революция и последующие годы такого люмпен существования больших масс европейских жителей, утративших во многом свою веру, привело к тому, что христианские памятники были во многом разрушены, пришли в упадок. Вот, а русский царь позаботился о том, чтобы многие из них были восстановлены. Ну, а вторым своим указом император повелел создать в Москве храм во имя этой великой победы, но во имя Христа Спасителя, даровавшего эту победу. Нужно сказать, что вот здесь мы видим в нашей истории удивительный момент того, что Россия всегда несла веру и христианское сознание в Европу, а Европа всегда несла нам секулярное безверие и культ материального мира, культ денег, наживы и других совсем ценностей, о которых сейчас говорят как об общечеловеческих. Эти ценности очень далеки бывают от христианских ценностей, поскольку в основе христианских ценностей лежит закон Божий и нравственные устои, данные самим Господом. А в западноевропейских общечеловеческих ценностей этого, к сожалению, уже практически и нет. А если и есть, то смешано, как добро со злом, как деготь с медом, как мы знаем, что одна ложка дегтя может испортить бочку меда. Вот так и в Европе, пытаясь быть толерантными со всеми и мирясь со злом, мирясь с нарушениями Божьего закона, Европа катится все дальше и дальше по пути вот этого развития так называемых общечеловеческих ценностей, которые, в общем, ведут ее к полному отказу от христианства и потере веры. Я, к сожалению, эту тенденцию наблюдаю вообще очень много лет, и даже на семьях, христианских семьях, которые живут в Европе или в Америке, которые еще, допустим, 20 лет назад были достаточно религиозными, у них были еще старшие поколения, носители веры, которые особенно связаны кто с Россией, это особая статья, это особые люди были. Но постепенно, вот так проживая в этом обществе потребления, человек превращается в то, что я называю бывшие христиане. То есть постепенно вера заменяется остаточными явлениями обряда верия, а постепенно и вообще уходит из жизни людей. Они перестают ходить в церковь, они перестают причащаться, исповедоваться. И состояние их ужасно. И смотреть на них очень больно. Вот я хочу обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, на этот момент, что есть такое словосочетание, которое я сейчас произнес, бывшие христиане. Это те, кто когда-то семьи несли веру, передавали от поколения к поколению, и те, которые эту веру, к сожалению, утратили. Это знак действительно конца света, в самом прямом смысле, потому что если вера будет утрачена, то действительно слова Господа о том, что будет ли кто-то верующий во втором пришествии, сбываются. То есть получается так, что люди теряют самое главное, как соль теряет свою силу. Мне очень горько говорить об этом, потому что многие из тех, кого я сейчас имею в виду, являются, в общем, мне достаточно хорошо знакомыми, можно сказать, даже и близкими где-то людьми. Но по мере их отхода от Христа, от Его Церкви, с ними становится все тяжелее и тяжелее общаться. У них появляются совсем другие интересы. Они живут уже другой жизнью. Они уже становятся европейцами или американцами. И они уже забывают, что по крови и по духу они должны быть наследниками той идеи, которая когда-то двигала Россией, пришедшим в Западную Европу не с огнем и мечом, как это делали европейцы, приходя к нам, а приходящие в Западную Европу для того, чтобы вернуть ей христианскую веру и обратить внимание европейцев на то, что они являются тоже христианами. Я слушаю. Вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Леонид.
Здравствуйте.
Благословите, раба Божий Георгий.
Бог благословит. Слушаю вас.
У меня вопрос по ситуации на Украине. Недавно главный финансист геноцида русского народа в Новороссии, Коломойский, известный еврейский олигарх, ну или, точнее сказать, еврейский нацист откровенный, заявил, что будет финансировать формирование уже воинских частей для освобождения Крыма. Ну вот как вы думаете, вот сколько еще нужно убить русских людей на Украине? Десятки, сотни, тысячи, чтобы наконец-то наш президент принял решение защитить наших братьев и сестер и прекратить геноцид?
Ну, я вам скажу, я вам отвечу, да. Насколько я понимаю эту ситуацию, как частный, как говорится, человек, я не могу тут говорить от имени церкви, но я могу сказать от себя лично, что я считаю политику наших властей очень мудрой, потому что нас как раз и хотят втянуть в это. Собственно, ради этого этот господин Коломойский, чтобы быть точнее, понять его фамилию, она, в общем-то, от слова «кал». Это действительно так, просто потом переделали. Вот, я просто знаю этимологию фамилии, вот этот господин, он Коломойский, то есть его предки, видимо, когда-то мыли какие-то каловые там залежи, и вот такое родилось у них впоследствии. Вот этот господин, в общем-то, он не один. Не надо думать, что он один. Таких деятелей очень много. И вот эти ЧВС, частные воинские соединения, которые создают олигархи, а скорее даже не олигархи, а транснациональные корпорации, которые хотят контролировать те или иные регионы, и хорошо финансируются, и хорошо вооружаются, конечно, это целая серьезная попытка действительно Россию втянуть в настоящую тяжелую братоубийственную, опять же, войну. Я скажу, что местоблюститель митрополитчего престола киевского, митрополит Ануфрий, замечательный православный иерарх и духовный человек, он обратился недавно совсем к тем, кто считает себя христианами, прекратить пролитие крови. Но за деньги, получается, это многие делают и вступают в так называемые ЧВС. В данном случае я совершенно четко могу сказать, что это не равноценно, с двух сторон проливается кровь. Потому что жители восточных регионов, которых реально пришли уничтожать, они занимаются только оборонительными действиями. Если они где-то переходят в локальное наступление, то только для того, чтобы защитить свои села и города и спасти жизни людей. И наоборот, каратели, которых наняли за деньги убивать и проливать кровь, которые приходят, с запада ли они, с востока ли они, еврейские или русские, или украинские, или по-разному, по национальностям, как на самом деле многонациональна и Украина сама по себе. Хотя об этом никто не говорит. Это у нас принято говорить, что Россия многонациональна, а Украина вроде как и мононациональна. Этот модный тренд, как сейчас выражается, не соответствует действительности. Это пропагандистская утка. Украина такая же многонациональная. Там есть и татары, и армяне, и евреи в огромном количестве, и русские, почти там треть, по крайней мере. А на самом деле говорить о русских и украинцах вообще очень сложно, потому что все равно это один практически народ, но, по крайней мере, если говорить о восточных областях, то это точно один народ. Там ничего нет другого, никакой генетики особой, если говорить о русском населении. То есть, поэтому, когда прекратят, ну, что я могу сказать? Я вижу взвешенную политику, мудрую политику, потому что пытаются втянуть Россию вот в эту самую Третью мировую войну. И, в общем-то, неоднократно звучат заявления, в том числе в этих газовых спорах, что Россия, где получила слишком много исторически, и что надо бы делиться бесплатно со всеми другими людьми, которые жаждут нашего газа, нашей нефти, нашего золота, наших богатств, наших лесов, нашей воды и так далее, которые достались России в течение нескольких веков, и в том числе в течение века 18-го, о котором я сегодня рассказываю. Ведь более всего укрепились позиции России как раз в 18 веке. Вот, и поэтому попытка передела мира сейчас на наших глазах совершается. Я думаю, что президент России сейчас человек, от которого зависит судьба мира во многом. Поэтому, когда нужно вводить войска, или нужно ли, или нужно как-то еще по-другому действовать, я думаю, что это решение будет принимать он. И мы должны, как люди православные, молиться за него. Потому что от его решения может зависеть и наша с вами судьба в прямом смысле. И не только наша, судьба миллионов людей. Мы часто в таком запале своих собственных мнений забываемся, что наша степень ответственности гораздо ниже, и мы иногда на своем уровне ответственности не справляемся с теми задачами, которые ставит перед нами жизнь, ставит Господь. Мы не справляемся со своими семейными ситуациями, со своими ситуациями на работе. Мы не справляемся с многим и иногда оказываемся в тупике. А президенту Российской Федерации приходится сейчас нести ответственность за судьбу мира в прямом смысле этого слова. Поэтому молитва церкви, молитва наша с вами, я думаю, сейчас должна начинаться с упоминания его имени. Как бы кто ни относился, как бы кто ни начитался тех или иных статей, но если быть православным человеком по-настоящему, то мы должны молиться за тех, в чьи руки Господь вверил судьбы мира. Прежде всего, за того человека, который является православным христианином и несет эту грандиозную, непомерную ответственность. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой батюшка. Помоги Господи президенту и вам, и святейшему патриарху, чтобы рассудить эту ситуацию лучше всего. И вот я хотела бы вам задать вопрос. То есть это не в обиду, просто меня это очень интересует. Вот смотрите, в наших храмах продавались диски, ну, это был еврей, но это какой-то очень честный человек, Эдуард Ходос. Он в течение, по-моему, лет 10 или 12, а может быть и 15, эту ситуацию предсказывал, и вот с каждой беседой, вот, которая записывалась, и он распространял эти диски, с каждой беседой он все рассказывал и про этого Коломойского, и про то, как принимали олигархи, вот этот олигархат тамошний, святейшего патриарха Некрасова. И причем этот человек очень искренне сочувствовал и нашему святейшему патриарху, и Русской Православной Церкви. Так вот скажите, пожалуйста, почему так получилось, что за такое длительное время наши священники, которые там были, Русская Православная Церковь, не смогла сплотить паству для того, чтобы это была опора единая вместе с нами? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот я посещаю храм Татьяны, мученицы, и в храм на Воробьевых горах. И вот скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас на Воробьевых горах, к сожалению, умер прекрасный наш настоятель, протоиерей Сергий. Был у нас еще один батюшка, которого мы водили детей, и которого очень любили, отец Александр. Вот его переместили куда-то за город, и сейчас пришел батюшка с Украины, и его сделали здесь настоятелем. Зачем такие рокировки? И также в храм ученицы Татьяны пришел украинский. И если они не смогли там организовать дело проповеди и сохранения православия на этой земле, почему? Для того, чтобы они также поступили и здесь? Спасибо.
Ну, что касается назначения и перемещения духовенства в Москве, я некомпетентен здесь ответить, поскольку это прерогатива исключительно святейшего патриарха Московского и всея Руси, как правящего архиерея. Я думаю, что недостойных людей сюда бы в такие храмы он бы не назначил, поскольку это одни из самых известных и видных храмов Москвы. А насколько мне известно, настоятель храма на Воробьевых горах, который многие годы прослужил в Одессе, подвергался опасности физического устранения от бандитов-фашистов. И, может быть, по просьбе митрополита Агафангела, может быть, еще каким-то образом, но я думаю, что святейший патриарх принял это решение, взвесив достоинство этой кандидатуры, и назначил на соответствующий пост. Что касается, действительно, отец Сергий Суздальцев, о котором мы говорили, Царство ему небесное, был замечательным человеком, я лично хорошо его знал. Храм при нем цвел, народ очень его любил, он был человеком пламенной веры, искреннего сердца. Конечно, эта утрата очень тяжела, но это уже, как говорится, в руках Божьих. Вот, так что, вот на, отвечая на второй вопрос, а насчет того, почему они не могли сплотить, вы знаете, как раз за то, что они старались сплотить народ, вот этих пастырей хотели физически устранить, и также их семьи, и их детей. И приходили к ним и говорили, если вы не прекратите вашу деятельность, то головы ваших детей мы отрежем и положим вам на обеденный стол. Вот так. Я не знаю, есть ли у вас дети или нет, или внуки. Я думаю, что если бы такие угрозы прозвучали, причем это не пустые слова, то, может быть, вы могли бы тоже подумать о том, насколько вы могли бы дальше продолжать свое служение в таких условиях. Поэтому тут вопрос действительно очень сложный. И я знаю, что некоторые из них, вот к нам в храм тоже приехал священник, который служит, до сих пор служит в Днепропетровске, который проповедует именно русский мир, то, о чем говорит святейший патриарх. И проповедь его действительно настолько искренняя, что он неоднократно подвергался угрозам как раз со стороны вот этих деятелей Коломойского. Все это очень сложно. Но самое страшное, что вот вы говорите сплотить паству, а ведь паства очень часто не слушает своих пастырей. Например, приходит к священнику и требует его служить каждый день панихиды по небесной сотне, как называют на Украине. Тех, кто на Майдане был убит, и без разбора, справедливо, несправедливо. Да, конечно, мы молимся за всех. Но ведь Господь-то видит, что были среди этих людей и бандиты, которые сами стреляли и убивали. Поэтому очень сложно говорить сейчас. То, что происходит на Украине, настолько чудовищно и неоднозначно, что поэтому, наверное, такие глубокие и искренние слова увещевания мы слышим и из уст святейшего патриарха, и из уст митрополита Ануфрия, которому, наверное, тяжелее еще, потому что он находится в эпицентре всей вот этой страшной ситуации. Я вспоминаю в этом смысле историю революции, когда осуждали патриарха Сергия за то, что он, тогда еще митрополит Сергий, в 1927 году издал декларацию, в которой сказал, что церковь все равно считает Советский Союз своим земным отечеством, вот, и считает, что то есть более-менее лояльно как бы к этой власти. Вот было такое осуждение на Западе, говорили, как же он может с безбожниками, с сатанистами говорить о том, что он праздники нашего Отечества, наши праздники и беды, наши беды, вот как он может такие слова произносить. А когда выясняли этот вопрос уже и историки, и мемуаристы, оказалось, что перед ним клали просто расстрельные списки. И вот как ему было отвечать на это? Хотя позиция церкви в то время, это была не только позиция митрополита Сергия, это была и позиция святейшего патриарха и святителя уже Тихона, патриарха Московского, который тоже понял, что церковь несет Слово Божие всем, не делит на своих и чужих. Обратите на это внимание. Но призывает и своих, и чужих, так сказать, как вот мы мыслим. Быть христианами, не проливать кровь и уклоняться от того, что противно христианской совести. Церковь не вмешивается в политику не случайно, а потому что ее миссия надмирна. А выбор, слушать церковь или не слушать, остается за человеком. И в этом нет никакого противоречия. Вы мне сейчас возразите, скажете, как же так, вот патриарх Гермоген был замучен голодом. Это совсем другая ситуация. Потому что патриарх Гермоген говорил о интервентах, пришедших к нам для того, чтобы поработить Святую Русь. А когда мы сами в себе должны разобраться и примириться, когда начинается внутренняя гражданская война, то тут смешиваются часто понятия добра и зла. Потому что для одних, допустим, демократические ценности являются добром, а для других авторитарная и унитарная власть, которая поможет сохранить страну. И поэтому будьте осторожны и старайтесь не выходить ни на какие баррикады, потому что это уводит человека прежде всего от Бога. Вот. А я считаю, что митрополит Ануфрий, например, или другой какой-нибудь архиерей церкви, русской церкви, церкви Московского патриархата, а другой там и быть не может, потому что это действительно единственная каноническая церковь. Каждый из архиереев отвечает здесь за каждое свое слово, потому что он должен нести Евангелие людям. А люди, если слушают, имеют уши слышать, пусть услышат их и прекратят проливать кровь. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Вот я видел по телевизору, выступал один, ну, забыл, по-моему, майор. Была передача, и вот он в Чечне воевал, у него рота, и он за свой счет купил вот эти вот ленточки живой помощи. Раздал своим солдатам и себе, и, в общем, у него ни один солдат не погиб. Ну, были легко ранены, которые с верой, которые, вот, а ему попало, ему или его снайперу попала пуля в лоб. И была, значит, вот эта вот ленточка повязана. Она расплющилась просто. И вот он до сих пор ее хранит. И там вот был епископ, сейчас я не помню кто. Он говорит, вы будете священником. И когда вы примете сан, приходите, то есть как-то прозорливо, приходите ко мне, я вас в епархию. Ну, какая-то сибирская епархия, я сейчас не помню. И вот у меня такой вопрос, батюшка. Вот если нашим, ну, во-первых, на Юго-Востоке, раздать такие ленты, каким-то образом это все организовать, значит, нашему воинству, на, ну, внутри страны. Ну, то есть, как вот царь Константин на щитах вот это вот крест нарисовал и выиграл сложение, так вот нам хотя бы, чтобы наряду с георгиевской ленточкой была и вот, вот это вот живых помощи.
Ну, если я вот скажу это... вам, что, конечно, то, что человек, который имеет возможность надеть или не надеть такую ленточку, или надеть, или снять с себя крест, делает тоже свой определенный нравственный и духовный выбор. Поэтому, конечно, похвально, что солдаты пожелали сами, никто бы их не заставлял насильно, повязать такие ленточки. Я думаю, что в этом есть определенный духовный смысл, и, может быть, действительно, в какой-то степени это сохраняло их, потому что действительно мы не знаем эти неисповедимые пути Божьи, где пролетит осколок или пуля. Вот. Но, тем не менее, не нужно превращать это в какой-то, знаете, такой фетишизм некий, что вот если есть ленточка, то ты будешь невредим, можешь встать и побежать под, под перекрестный огонь, ничего с тобой не будет, а потом окажется, что бедного солдатика застрелили, И все будут говорить, ну как же так, у него же была ленточка, вот, а его застрелили, вот так получилось. Поэтому есть такая хорошая пословица: на Бога надейся, а сам не плашай. Надеяться на Бога, верить в Бога, возлагать на Него свою надежду и прошение – это очень хорошо. И русское воинство всегда побеждало с именем Христовым. Но при этом нужно заниматься и освоением воинского искусства, и внимательно вести себя всюду. Не бросаться на рожон там, где ты можешь победить врага умом, смекалкой и воинским мастерством, как говорил Александр Суворов. Поэтому, да, действительно, вот, например, великий русский флотоводец и святой праведный Федор Ушаков говорил, что ни одного сражения не начинал без молитвы тому святому, в честь которого был день. Он жил очень строго по церковному календарю и смотрел в него. Старался, по крайней мере, если баталия приходилась на день того или иного святого, отслужить ему молебен и призвать его в помощь. И вы знаете, действительно это действует, судя по тому, что он ни одной битвы не проиграл и причислен сейчас к лику святых. Также, собственно, Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец, кстати, это оба полководца 18 века, о котором сегодня мой рассказ краткий был, и потом уже ответы на вопросы. Это были вот примеры той крепости веры, которая действительно города берет и помогает России быть хранительницей православия, хранительницей веры. Даже в широком смысле, против тех, кто эту веру разрушает и кто ведет политику уничтожения жизни на земле. Так что, дорогие мои, я вам всем рекомендую молиться за патриарха, за власти наши, за мир, чтобы Господь уберег нас от того страшного, что, может быть, придется нам и пережить, но как можно дальше бы отдалил ту черту, за которой уже придет конец этого мира. И молитва христианская – это молитва жизни, молитва, утверждающая правду. Так что давайте будем молиться о тех, кто нуждается в нашей молитве. Спасибо всех, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.